предоставить слово Ольге Вячеславовне Зайцевой, литературный институт. Тема доклада «Специфики философского текста Георгия Гачева в перспективе истории русской философии».
Философии, как литературоведения, лучше делать через самое самозащищение материала, в данном случае через философский контекст. Ну, сначала про русской философии и традиции. По моему глубокому убеждению, мы находимся в ситуации постмодерн, ничего трагического в этом не вижу, но, по-моему, факт. Русская философия была, а это не очевидно для очень многих национальных традиций. Она была сильная, она была очень самобытная, и она кончилась. Авторы, которые мы сейчас видим, читаем, пытаемся как-то рецензировать, при всей своей яркости и интересности, относятся к общему европейскому контексту или увариваться в идеологию, то бишь выходит за пределы философии. Поэтому о феноменальной философии, на мой взгляд, следует говорить в общем перспективе. Что касается нашего сегодняшнего героя, замечательного человека, прекрасного писателя Георгия Гачева, мне кажется, что он, быть может, еще другим, безусловно, поздний Осип, это представители того самого особого типа мировоззрения, которое было выражено в тексте, о котором я говорил. А для того, чтобы говорить о национальной специфике и вообще базе, следует, конечно, говорить очень что имеется в виду. Дело не в национальности, как мы догадываемся, даже не в литературном языке, в котором часто применяем, а в сложных проблемах в манере, к тем программам, которые выходят авторы, в которых они совпадают. Если этой общности не возникает, то нельзя говорить о преемственности. В нашем случае отечественной философии. Безусловно, историософский компонент выходит на первый план и специфический тип письма. Вот какие типы письма мы здесь можем видеть. Безусловно, эссеистика, которая тяготелся на ряд русских авторов, очень серьезного толка, ну, не знаю, в качестве примера можно взять Розанова. Да? Если сказать вам, что вы просто набирали в голове вот эти отголоски стили, потому что потом я их сведу Георгию Дмитриевичу. Да? Это высокотеоретичный сложный текст, ну, положим, нежно любимому тексту Ленина Гегеля, который, безусловно, не по зубам просто неподготовленному человеку. Это особый энергетический, дидактический текст, который позволяет себе, например, Бердяев. Это шкет, которого я выделила в особую зону, который позволяет себе действительно сложную философскую рефлексию в рамках семиотики. И так далее, и так далее. То есть на самом деле мы порядка 10 можем насчитать разных типов письма, узнаваемых русской традиции. Вот по моим представлениям в философской прозе Гачева сходятся все эти компоненты. За счет этого она столь успешна. Если делать это через описание, то что мы получим? Во-первых, разнообразие жанров, что вот, тоже характеризует русскую философию и скорее отсылает нас к манере начала 20 века, да? Принятых коротких, резких реакций заявлений. Этот текст весьма иерархичный всегда, даже если он легкий по жанру. Он убеждает, он обращается, он, безусловно, имеет под собой еще педагогическую задачу, воспитательную, как я уже сказала. Это текст, который лично адресован и через ремарки, и через истории, через анекдоты, да, которые постоянно присутствуют в тексте, как разрыв, делает себя гораздо более удобным для читателя. То есть это текст вежливый по отношению к читателю. Содержательно. Темы, вокруг которых всю свою творческую жизнь ходил Георгий Дмитриевич, они, безусловно, на стыке личных, того, что принято по-русски называть экспрессами, и болезненных для страны, для современности, короче говоря, исторически обусловленных. Что делать его представителем того направления, который сам собой смело назвал ангажированной литературой, в хорошем смысле этого слова, то есть вовлеченный в процесс. За счет этого текста он удивительно успешен. Он обращен к читателю, который не обязан, да, разбираться со сложностями и перипетиями понятий. Он позволяет себе образы, да, в то же время материал логики. Одним словом, это уникальный, на мой взгляд, случай, когда выстраивается логика образов, не ассоциативная, а это логика, что положено вообще по статусу философскому понятию. Если следовать глубоко уважаемому Дереду, который, по-моему, один из наиболее сильных методов для определения интерпретации. Мы можем говорить смело о огромном количестве концептов, всех сидячих, а продуктивность философа определяется ровно этим. Если художник не дал своего образа, ему нечего работать. Если философ не дал своего концепта, он оказывается, ну, в лучшем случае, историком философии. Что на самом деле? Трагедия для человека, претендующего на нечто большее. Если кажется, что в случае нашего героя, у него состоявшийся факт, заявленный во первого лица темы и особого поворота понятий, а целым рядом, по сути, даже на аналогичных новыми словосочетаниями, то есть успешный продуктивный философский дискурс. И обаяние текста при этом не теряется, он не схлопывается, не герметизируется, что делает возможным его саморазнообразную интерпретацию. Поэтому помню, да, о том, что мы должны быть ясны и коротки. Все равно, я вообще очень придирчива к текстам, которые стоят на грани философской традиции. Наши отечественные авторы мне периодически просто раздражают своими неприятностью текста. Вот к тексту Гачева это не относится совершенно. Если брать текст как наиболее репрезентативный, то мы случайно на самом цитировании, я бы, конечно, взяла Эрос в качестве примера. И вот мы сейчас просто нет времени, чисто формальный филологический анализ позволит нам вскрыть целый ряд интересных компонентов. Как устроен текст? Каким темам возврат? Индекс цитирования. На самом деле он очень простой. Эта обманчивая легкость обращения Ивана Стива на самом деле содержит за собой именно философский понятийный показ. Через образный возврат к какой-либо теме, да, возникает особое глубокое понятие, которым может пользоваться потом другой человек. Еще раз, текст вежливости. Светлая память замечательному человеку и добываясь на месте, который очень вежливый. Спасибо, спасибо.
Вопрос у вас вопрос, даже мы вчера об этом говорили, но у нас все-таки как было, обещали какие-то вопросы. Дело в том, что Гачева, я вчера уже говорила на докладе, и Гачева очень чутко дифференцировал первую половину его жизни, когда он печатался, когда он находился в пещерке, понятно, понимал, что он обращается к читателю. И у него для построения текста оно было рассчитано на разговор с читателем. Особенно характерно, может быть, вы посмотрите с этой точки зрения, читательное мышление. Когда он выходит на этот свой жанр жизнемышления, то есть соединяет поток мыслей и поток жизни, да, себя человека мыслящего и живущего, и опыты повседневности, которые перерастают в опыт мышления, но при этом ему постоянно идет под настроенный диалог с читателем, там определенные риторические фигуры, там определенные
нейросайдеры.
Да, то есть как он конкретно так диалог с читателем. Значит, что происходит дальше, когда его выбрасывают из печати? Когда его выбрасывают, он перестает ориентироваться на читателя, то есть читателя нет. Мы не печатаем, читатель выйти не может. Он, что называется, один на один с бытием с абсолютом. Он всегда говорил, что я стал писателем, ориентируюсь на истинный абсолют. И это начинается такое, как дневниковое исповедание слова, которое не предполагает читателя, оно предполагает себя и другого, который есть Бог, который есть абсолют, перед которым не надо заигрывать, потому что это не так есть, как на духу. А именно вот здесь я говорю, вот можно ли как-то, вот как бы это так проанализировать даже с этой точки зрения?
Легко.
Потому что больше говорили, вот у нас было действительно обращенность на читание, а педагогические функции, то есть педагогические установки, когда это диалог, когда, есть, когда ты выходишь другого. А вот ну, самое интересное, что педагогическую функцию, между прочим, несут и эти педагогические, которые исповедали.
Конечно. Я даже могу сказать, что он выжанник, потому что это тоже Игорь, насчет некоторого читателя. Читатель должен быть, он обязан быть.
Ну, Господь тоже читатель, вообще. Только главный читатель.
А это, на самом деле, для такого рода текста очень хорошо канализированный Бернадотт. А я имею в виду Махавелия и, конечно, Махавелия, вот он жанр. Ну, да, это спор. Текст Махавелия известный как размышление, там, мысли, не случайно его сложно обозвать, когда я не слышу. Не видеть записок на коленях бедного человека, который всю жизнь будет называть в то время, как он делался. Ничего подобного. Это очень определенный жанр. Там нет практически ни одного авторского слова. Это информация, в первую очередь. Но чего? Базовое положение исторической философии. Сделано это как заметки, записки. На самом же деле, да, это текст, в котором не больше степени представлено мировоззрение. Это дидактический, конечно же, жанр. И то, что мальчик говорит, спасибо Платону, спасибо маме, а вообще мы разделены друг друг для друга, поэтому либо увещевай, либо терпи, вот он ключ, да, и создает такой вот прекрасный вечный текст. Это жанр, это литературная работа, но такой может быть только философ. Глубоко убеждена.
Спасибо.